братья и сестры. Сегодня продолжим Евангелие от Матфея, 23 глава, первые 12 стихов. Очередной эпизод из жизни Иисуса, его учеников, народа, с которым Иисус общался. Я продолжаю наблюдать, очень интересно на самом деле смотреть за евангельским повествованием. И вот знаете, я когда читаю историю о том, как Иисус себя вел среди народа, среди учеников, я каждый раз представляю себя на месте. То есть вот я посреди народа, как вот такой сторонний зевака, слушатель. Или я в числе учеников, не обязательно 12, но по крайней мере тех нескольких сотен или десятков, которые за ним ходили. Или как я, как вот со стороны прохожий. Прохожу, смотрю, там какая-то масса людей, какой-то раввин уважаемый, все так его внимательно слушают. Мне интересно это представлять, вот такую ситуацию, как будто я нахожусь вот непосредственно в тех событиях. Сегодня такой отрывок, смотрите. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, потому что они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые, неудобно носимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пальцем пошевелить. Все же дела свои делают так, чтобы видели их люди, расширяют свои хранилища, увеличивают воскрилия одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называйтесь учителями». Вот с 8 по 12 очень интересный поворот диалога. Послушайте. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы, братья», баптисты добавляют, «и сестры». Ну, в библейских повествованиях в основном обращение к братьям. Имейте в виду, сестры тоже в числе. «Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Что такое статус? Можете мне объяснить? Статус. Что это? Какое-то положение в обществе. Как вы еще это слово понимаете?
Достоинство.
Какое-то достоинство, да? Вот вы обладаете каким-то статусом? Что это для вас значит? Вот если вы обладаете каким-то статусом, что это для вас значит? А его нужно поддерживать, да? Соответствовать статусу, да? Соответствовать званию. На самом деле интересно. Я покопался, почитал несколько определений. Смотрите, дипломатический статус. Дипломатический. Это совокупность или набор прав и обязанностей гражданина или юридического лица. То есть человек со статусом – это человек, у которого есть права и обязанности. То есть он уполномочен что-то делать от лица кого-то. И есть социальный статус. Это сложившееся положение или состояние. Вот сказали, положение в обществе. Оно же не приходит к вам с рождения. То есть вы его нарабатываете. Потом, когда вы взрослеете, когда вы становитесь узнаваемыми, вы во многих вещах уже засветились, у вас появляется статус социальный. Общество дает вам определенную оценку. Вы в обществе или уважаемый человек, или, как все прочие, серость. Да? Есть такой статус у общества. Вот говорят, серая масса, что я с ними буду вошкаться? Почему человек так говорит? Потому что он считает свой статус намного выше. И считает статус тех людей намного ниже. Он их называет серостью. Статус может различаться в разных группах. И часто становится источником конфликтов из-за расхождений во мнениях. Представляете? Вы считаете кого-то уважаемым человеком, а кто-то его уважаемым не считает. Вы будете спорить. Вот когда слепого спросили, кто тебя исцелил? Он мессия? Он говорит, я не знаю, мессия он или нет, но он мне сказал, открой глаза, и я открыл. Он не стал с ними спорить, у этого слепого была определенная мудрость. А фарисеи, учителя закона, книжники, они искали повода поспорить в отношении личности мессии. Почему? У него был статус в обществе, он был уважаемый раввин. Иногда бывает у человека, когда он не может объяснить свои позиции, на вопрос «А кто сказал?» он отвечает «Я сказал». Таким образом спор прекращается. Почему? Потому что вставлено весомое «Я». Ну кто сказал? Я сказал. Престиж и авторитет, они очень важные характеристики статуса. А кто ты? Кто ты, который сказал? Я сказал. Вот ты кто? Вот если ты простой работяга, что значит твое «я сказал»? Ну что оно значит? А если ты профессор, какое значение имеет, когда ты говоришь «я сказал»? Если ты профессор, у тебя ученая степень, там, магистерская, не знаю. А если ты чиновник, если ты наделен властью, если ты ворочаешь капиталами, какое имеет значение и силу твое «я сказал»? Чувствуете разницу? Да? Видите, для разных людей, разных ситуаций «я сказал», оно имеет разный вес. Вы когда-нибудь говорили так в своей жизни? Кому-нибудь говорили так «я сказал»? А вы когда-нибудь слышали от кого-то по отношению к вам, что кто-то вам говорит «я сказал»? Да, давайте сегодня поговорим о нашем статусе. Вот обратите внимание на текст. Мы его еще раз пробежим глазами, это 12 стихов. Посмотрите, кто главные персонажи, которые участвуют вот в этой ситуации. Кто главные персонажи? Тогда Иисус начал говорить народу и своим ученикам. И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Кого вы видите? Кто персонажи главные? Иисус, ученики, народ. Кто еще? Фарисеи с книжниками. Да, это участники данного диалога. Сказал Иисус, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Я так понимаю, что раньше авторитетное место в государстве, оно было высечено из цельного камня. С такими подлокотниками, с какой-то там резьбой на этом троне, да, на этом месте, на этом фундаменте. И на этом кресле мог сидеть кто? Или правитель, или какой-то важный судья, да, который принимает решение. А может быть, какой-то важный учитель или наставник, к которому все приходили за советом. И здесь же мы видим, что фарисеи и книжники, они приписывали себе статус кого? Наставников и учителей в отношении Моисеева закона, Торы, Пятикнижия. Давайте рассмотрим, а в чем состояла критика Иисуса этих людей. Смотрите, третий стих. «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». Еще раз, Иисус обращается уже к кому? Он уже не спорит с фарисеями и книжниками. Он сейчас обращается к народу и своим ученикам. «Все, что они вам велят соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, потому что они говорят и не делают». Какова критика? В чем критикует? Что эти люди говорят правильно, но не делают, как говорят. Четвертый стих. «Связывают тяжелые бремена, неудобно носимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом сдвинуть». Учат народ, как жить, да? Объясняют народу, как нужно поступать, каким образом действовать, а сами же эти же советы и не выполняют в своей жизни. Но этому учат. Пятый стих. «Все же свои дела делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют свои хранилища, увеличивают воскрылие своих одежд». Что им нравится, этим людям, которых Иисус критикует? Что им нравится? Они, да, они любят быть на виду, им нравится показать себя важными, почитаемыми, уважаемыми. Они даже в своей одежде и в символике на одежде делают отличия. Хранилище, знаете, помните, что это такое? Называется филактерии, такие коробочки, их кожаные коробочки, в них хранились отрывки из Торы. И носили их на руке или на лбу. Буквально привязывали эту коробочку на лбу, чтобы все видели у них на лбу Писание. Это был их такой вот облик важности, статусного человека. А воскрилие что такое, помните? Это такие кисточки на одеждах, на рукавах, на самом низу балахона, для того, чтобы напоминать человеку о Божьих заповедях. То есть он идет весь такой в кисточках, как бы сам себе, ну что-то типа четок, да, в руке. Напоминает себе о Божьих законах. Они делали это нарочито большим, чтобы это было видно в их одежде, чтобы казаться более благочестивыми. Они все это выставляли на показ. Атрибуты веры, вот это вот, они выставляли на показ. Но критика Иисуса в чем заключалась? Что люди, хотя внешне это все делали для себя, они пренебрегали на самом деле духовным содержанием. Помните, Павел писал, что буква закона, она мертва. Что буква сама по себе мертва. Если дух не даст действия, движения, что толку от того, что я прочитал в слове? Братья и сестры, Библию как газету нельзя читать. Вы знали про это? Это не художественная книга, это не сводка новостей, это не рекламный проспект. Это слово, вдохновленное Господом. Если вы относитесь к этому слову, как к обычной литературе, газетенке, оно не произведет в вашей жизни никакого действия. Это будет просто статусность. У меня есть Библия. Сколько у вас Библии дома? По-честному скажите, в штуках. 3-4. Брокгауза какая-нибудь там. Словарь, да, есть. Гетце. Библия в гравюрах, да, или вот с этими. А современный перевод есть «Благая весть» у вас дома? А оно у вас где? Оно у вас под рукой, как у компьютерщика мышка под рукой, или она где-то на полочке стоит, вы уже не знаете, где она находится. То есть я понимаю, что мы читаем Библию сейчас электронно, да, в телефоне или за ноутбуком. 6 стих. «Любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах». Ну, тусовки, тусовки, официальные собрания. Это неотъемлемая часть уважаемого человека. Если ты уважаемый человек, тебя обязательно будут куда-то звать. Причем, я очень часто слышу в силу своей практики от уважаемых людей, что как им это надоело. Вот их зовут, они идти туда не хотят. Они вынуждены находиться там, потому что их статус требует этого. Понимаете? Не свободно оказался человек, хотя с большим статусом. Когда ты важный, приглашенный, когда ты председатель. У нас на заводе есть такая практика. Комиссия по приему экзамена по охране труда, по электробезопасности. Ну или когда расследуется какой-то случай, мы оформляем акт расследования, там обязательно нужна комиссия. Так вот, в составе комиссии есть тот, кто утверждает решение комиссии. Обычно это главный инженер. Он подписывает, утверждает. До того, как он эту подпись поставит, собираются члены комиссии, несколько человек, различных специалистов. И обязательно в этом составе есть председатель. Председатель комиссии отдельной строкой. По факту это все бюрократия. Все бюрократия. От начала до конца. Просто все это нужно для того, чтобы документ был правильно оформлен и лежал где нужно в случае чего. В случае чего? Когда проверка. Когда нужно подтвердить сертификацию ISO. Вот на всех предприятиях это так. Ну, по крайней мере, у нас. Утверждающий ставит свою подпись, когда все бумаги оформлены. Члены комиссии просто ставят свои подписи для массовки. А вот председателю достаются все плюшки. Вот он отвечает и за содержание, и бегает, подписи собирает, и в случае чего с него спрос. Но вот сам статус председатель, он столько человеку важности добавляет. Он так... Смешно смотреть. Вот честно. Стих 7. Приветствия любят в народных собраниях, чтобы люди их звали учитель, учитель. Но это само собой, это любимая вещь важных людей, да? Чтобы к ним обращались соответственно. Таким образом, мы видим, что человек, в принципе, любит, когда его уважают и почитают, когда к нему проявляют вот такое вот отношение. Но в народе ценится более всего что, скажите мне? Люди что больше всего ценят? Да, мы знаем уважаемых людей, мы сами кого-то уважаем, возможно, кто-то нас уважает. Но что мы ценим и в том, и в другом случае? Это когда слово с делом не расходится. Вот действительно, если ты человек слова, ты делаешь, как говоришь, уважение к тебе заслужено. Не на показ, настоящее уважение. Если ты действительно понимаешь свою ответственность, и что твое уважение для тебя – это именно ответственность, а не статус. У папы с мамой, сказали сестры, у папы с мамой есть авторитет, у них есть статус перед детьми. Когда родители говорят «я так сказал», это всегда на ребенка действует. У папы с мамой есть аргумент, у них есть статус. Но если дети подрастают и видят, что слова родителей расходятся с их делами, они могут и поспорить. И фраза «я так сказал», она уже не работает, как раньше. Почему? Ребенок подрос. Он увидел, что папа говорит «я верю в Бога». Он увидел, что папа говорит «я хожу в церковь». Понимаете? Дети это все видят, они это считывают. И какой бы у нас ни был статус. Обратите внимание, что Иисус, уча народ и учеников, Он не сказал «не слушайте их». Заметили? Он критиковал фарисеев и книжников за их лицемерие, но не за то, что они говорили и чему учили. Мы можем слушать или не слушать, это наше право, его никто у нас не заберет, но ведь слово остается словом. Когда слово звучит в нашей церкви, в нашей церкви кто говорит слово, скажите мне? Статусные люди? Ну скажите, вы же члены комиссии, по сути. У нас говорят рукоположенные служители, да? Братья в основном. И мы, церковь, наделяем их определенным авторитетом и статусом. И это говорит о том, что если брат благовествует, проповедует, к его словам стоит прислушаться. Почему? Потому что этот человек наделен определенным статусом. Есть благовестник, есть диакон, есть пророк. А кто сказал, что братья застрахованы от ошибок и несовершенства? Мы что, идеальны? Мы такие же люди, как и прочие, в плане наших человеческих характеристик. Мы можем ошибаться, в чем-то быть самоуверены, а в чем-то быть не совсем правыми. Мы можем в житейских вопросах не иметь всей мудрости, всего опыта, знания. Мы по характеру можем быть несовершенными. Кому-то можем нравиться, а кому-то нет, кому-то не очень. Ну, чисто по-человечески. Ну да, я стою здесь, я проповедую, но чисто по-человечески, когда вы знаете меня лично. Ну что толку, что я благовестник, если вы знаете меня помимо церкви, и мои слова расходятся с делом. Но это наша ответственность перед Богом держать слово. Каждый, кто выходит сюда, это его ответственность перед Богом слово держать. И слово, которое мы проповедуем, это всегда Божий суд в отношении того, кто говорит, братья и сестры. Дело не в статусе, дело не в том, что сейчас Илья здесь стоит. Не подумайте, что кто-то из братьев филонит и делает что-то небрежно. Мы несем ответственность перед Духом Святым за каждое слово. Прав тот брат, который говорит, что его берет волнение и трепет, когда ты выходишь за кафедру. Он прав. Но слово остается словом. На самом деле, в принципе, людям, ну и христианам в том числе, легче возложить свою ответственность на служителя. Знаете, как это происходит? Ну, говорят, ну он же благовестник, вот и пусть благовествует, а я что? А что, я должен кому-то благовествовать? Меня что, рукополагали? Он же диакон, вот и пусть занимается организацией, хозяйственными вопросами, а я что? Меня на диакона не рукополагали, у меня нет такого статуса. Он же пророк, вот и пусть пророчествует. А мне откуда знать, что будет? Я же не пророк. Подождите, разве в этом дело, братья и сестры? 8 стих. А вы не называйтесь учителями, потому что у вас один учитель, Христос. Все же вы братья и сестры. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос. А в этих стихах Иисус говорит, что ответственность на каждом. Кто действительно ищет Бога, ответственность-то на каждом. Он говорит, не называйтесь учителями, ваш учитель Христос. Не называйте никого отцом, у вас один Отец, и Он на небесах. Не называйтесь наставниками, потому что Христос ваш наставник. Посмотрите, мы люди, у нас так принято. Статусы, авторитеты, звания, чины, уважуха, почет. И сами себе эту систему нагородим, люди, а потом теряемся в догадках. Как же так? Он такое так себя ведет. И сразу в голове блок, моментально. У них так принято в церкви, а сами уже дров наломали. Знаете, как это подсекает? И остается человек один, без ориентиров. Знаете, бегает овечка Божья по полям, а приткнуться некуда. Почему? Кто ваш наставник? Кто ваш отец? Кто ваш учитель, братья и сестры? На кого вы равняетесь? С кого берете пример? Иисус говорит, больше из вас, да будет вам слуга. 11-12 стихи. Тот, кто себя возвышает, тот будет унижен. А кто унижает себя, тот возвысится. Речь на самом деле не о статусе. Речь не о статусе, речь о служении. Речь о служении. Галатам, помните, Павел писал, к свободе призваны вы, братья, ставьте запятую, и сестры. Только бы свобода ваша не была поводом чего? К угождению плоти, но любовью служите друг другу. Так чему мы призваны в свободе? Скажите. Чтобы служить друг другу из любви. Не угождать, не говорить, что у меня такой статус, что я столько лет в церкви, что это мое место, на котором только я сижу. Нет. Я как-то в одном фильме смотрел, там история такая, становление американского народа как нации. То есть, когда правительство Англии угнетало эту землю, они стали воевать за независимость. И там интересная фраза была. Один из народа говорил с лордом, с пэром. То есть это американец, который наделен полномочиями от Англии, и как бы от лица Англии говорил народу волю короля. И вот простой человек, он говорит этому пэру. Вы полагаете, что у вас статус дает вам определенные привилегии перед народом? Тот говорит, ну да, я пэр, там, я лорд. Он говорит, а я считаю, что раз у вас такой статус, то это накладывает на вас ответственность послужить этому народу и дать ему какие-то гарантии, обеспечивать этот народ миром и справедливостью. Когда Бог наделяет нас дарами и способностями, братья и сестры, это ведь не для того, чтобы мы носы задирали, правда? Мол, я спасенный христианин, а ты кто? А, грешник. А что, и такое бывает? Я это слышал. Христиане говорят, гореть вам всем в аду. Это вот такая проповедь благовестия. Соседям. Но как пишет Павел? Любовью служите друг другу. Итак, если вы слышите слово, и оно вас касается, используйте этот настрой. Поступайте так, как сказано. И неважно, откуда прозвучало это. Не смотрите на статус того, кто стоит перед вами. Потому что слово остается словом. Если вы видите в ком-то несовершенство, братья и сестры, молитесь за него. Ну молитесь. Мы можем друг друга критиковать вообще без проблем. У нас профессионально развит этот навык. Давайте развивать навык молитвы, ходатайственной молитвы друг за друга. Если вы чувствуете в себе важность и статус, что ж, используйте это для служения людям. не для собственной гордыни, потому что по большому счету все, что мы имеем в нашей жизни, и все, что нам дано, это от Бога, это не мое. Подумайте. Он разделяет таланты, он ожидает прибыли. Это его. Мое звание, мой статус, та высота, на которую меня Бог превознес, это он сделал со мной. Мы так или иначе исполняем Божье повеление. И в нашей ответственности и чести быть в этом примерными, в исполнении Божьих повелений. Аминь. Давайте помолимся. Господь, благодарен Тебе, что Ты действительно очень высоко ценишь церковь свою, и Ты превознес нас. Мы в духе, мы посажены на небесах. Живем на земле, цепляемся за какие-то земные статусы, пытаемся в каких-то вещах показать себя важными. А все, что мы имеем, и наше дыхание, и сердцебиение, и наши дары, и таланты, это все от Тебя. Это Твое творчество, это Твоя рука. И даже вот это побуждение, доброе побуждение что-то сделать, оно от Духа Святого, оно свыше приходит. Благослови, Господь, чтобы мы учились всем, что мы имеем, быть примерными в послушании Тебе и в служении друг другу. Мы не научимся служить людям вокруг, пока не научимся служить друг другу. Если мы до сих пор спорим, стоит нам, не стоит ходить в церковь, стоит нам, не стоит посещать друг друга, далеко не уйдет наше служение. Благослови, Господь, быть в этом вопросе действительно примерным. И то звание, которое Ты дал нам, искупленные дети, избранный народ, царственное священство, быть в этом примерными, это прославится имя Твое. Аминь.